ну, вроде появились силы на то, чтобы возобновить занятия по Дерех Мицвей Сехо. Начали мы изучать маймер, посвященный такой интересной обязанности, обязанности выполнять обеты. И вопрос, который был задан, то есть было дано, сделано вступление, как обычно, Ребе Цемах Цедеком, мы представили себе, какой высокий уровень духовности описывает заповедь, скажем, какой высокий уровень духовности является внутренним содержанием заповеди обетов. И задали вопрос основной, вот каким образом человек может сделать для себя разрешенную вещь, запрещенной так, как жертвоприношение, откуда у него такие силы, как он может себе такое запретить. Когда я был в Москве, бдительный слушатель, когда я этот момент использовал, вот этот вопрос, использовал для объяснения какой-то другой вещи, связанной с маймером нашего Ребе, недавно вот ездил в Москву проводить там занятия, он сказал, так а чё, почему обеты, они запрещают что-то разрешенное? Есть обеты, которые человек дает, например, убрать в синагоге, почему-то такой пример у него возник. Но действительно, есть обеты, обеты подразумевают, обеты и обязанность выполнять обеты подразумевает не только выполнять, обязанность выполнять наложенный на себя запрет, а также выполнять какие-то взятые на себя обязательства. Но вот почему-то, действительно, на самом деле, это для меня, в принципе, это тоже вопрос, другое дело, что Ребе Цемах Цедек, ну, вправе, наверное, все-таки выбирать тему для своих рассуждений. Действительно, Ребе рассматривает здесь обеты, говорит здесь, вопрос задает по поводу обетов, которые подразумевают наложение на себя определенного запрета именно, запрещающие такие обеты. С другой стороны, на самом деле, я уверен, что можно проговорить ту же самую идею, каким-то образом просто не возьму на себя смелость это сделать, и с обетами, которые подразумевают взятие, принятие на себя определенных обязательств. Ну, скажем, можно попробовать, кстати говоря, откуда берутся в человеке силы, чтобы сделать будничное дело, которое он принимает на себя, какую-то обязанность будничную, повседневную, которую он принимает на себя через обет, сделать ее подобным, значит, обязанности принести жертвоприношение, там, скажем, или обязанности выполнять какую-то заповедь, потому что на него такая обязанность возложена на горе Синай. Ну, это так было отступление. И для того, чтобы в этом разобраться, Ребе предложил разобраться в идее еврейского народа как кормильца Всевышнего. Еврейский народ что-то вот, что-то поставляет Всевышнему, обеспечивает его едой и одеждой за счет того, что изучает Тору, вернее, наоборот, выполняет заповеди тогда уж, да, выполняет заповеди, изучает Тору. Это идея пищи, одежды. Пища – это храмовая служба, она же молитва в настоящее время, одежда – это благотворительность, другие заповеди, а Тора объединяет в себе и то, и другое. И для того, чтобы в этом разобраться, мы перешли еще в одну, ну, как, в общем, привычно достаточно для нас, в новую фазу рассуждений. Значит, говорится, ты ату авейли ватхо, ты Бог, один ты сделал небеса. Как можно говорить о том, что Всевышний один после того, как он сделал небеса? В смысле, сотворил мир, сотворил величайшего масштаба множественность, сотворил нечто помимо него, вроде бы, да? Каким же образом можно сказать, что Всевышний при этом остается ату авейли ватхо, остается совершенно один, совершенно... То есть, ничего в его единстве не нарушается этим. И ответ на это – словом Бога были сделаны небеса. Речение берет свой корень из хохмы, который тоже имеет к творению, так далее. Знакомая тема, поэтому проговаривать так уж подробно не будем. Мы находимся с вами на странице Мем Гимл, она же страница 85, на какой-нибудь строчке 12, по-моему, строчки снизу, строчки начинается Эйн Сорих, сокращение Алиф Цадик, Ледабер. Значит, для себя человек не должен мыслить, человек может наедине с собой, а мыслить может наедине с собой, а разговаривать сам с собой необходимости у него нет. То есть хохма, с одной стороны, очень высокая сила, и поэтому она способна спуститься вниз. Аба есть от брата, известный тезис из внутренней Торы, отец основы дочери. Это как раз то, как хохма определяет речь. Так вот, хохма способна спуститься вплоть до самого низа и обусловить речь. При этом речь, она нужна именно, речь это принципиально отличная, скажем, от разума, который направлен внутрь. Это то, что необходимо исключительно для другого, для общения с другим, для выхода наружу, как бы. Векимшаль медурак дойла, шитоер гам берихук моким. Значит, развиваем эту тему про хохму, которая способна спуститься, благодаря именно своей высоте, способна спуститься настолько низко, чтобы обусловить речь. Как, например, если развести огромный костер, то тогда он будет светить на очень далекое расстояние. «Веках гамли майла бедваравая» и также это в отношении речения Всевышнего свыше. «Еду адеей шрибу и невроем лейн кейтс ветахлис». Как известно, существует огромное количество творений до беспредела. «Вехол лехот нивдель мимциюс зулосы» и каждый из них обладает отдельным существованием. «Верайну мейхмас шинуя цируфим шеля эйсис» благодаря чему? Вот каждое творение, мне кажется, уже не очень помню предыдущий урок, в смысле, как мы его проводили, но мне кажется, что там проговаривалась эта тема, что каждое творение, оно обуславливается некоторым божественным речением, то есть каждое индивидуальное творение является выражением какого-то вот индивидуального, особого, специфического буквосочетания в божественном речении или буквосочетание в какой-то перестановке и перепроигрывании этих божественных речений, которое ведет к появлению вот невероятного количества ни каких-то, ни одного камня, ни одного животного, ни одного вида травы, а огромного количества видов, подвидов, индивидуальных травинок. Так вот, множество творений, они отдельны друг от друга, благодаря тому, что они, подразумевая, являются выражением каких-то вот особых специфических буквосочетаний, скажем, сочетаний букв. Шинуя цируфим шедвейсис. Шекифии штанус ацейруф, в зависимости от того, как буквы там сочетаются и пересочетаются, шигу шинуя ахаюс, это обуславливает перестановка букв новая, обуславливает привлечение какой-то новой особой жизненности в это буквосочетание. Как ештаны магуса нивра висхалку сойсиса ильоним беремица ейс вецеруфон бихол маймеру вехол тейва гуалидей хахмоса изборх. Вот таким же образом, в зависимости от того, какая жизненность будет привлекаться, одно буквосочетание привлекает одну жизненность, другое буквосочетание другую. И существо творения, которое порождается этими буквосочетаниями, естественно, будет различным, отдельным друг от друга. Так вот, все эти разделения высших букв, порождение этих высших букв, да, как они проходят через пять, в кавычках, органов речи свыше, их сочетание, пересочетание, пересочетание все время от себя добавляю, на самом деле, вспоминая шары из Твоимуна, которые мы цитировали на прошлом уроке точно, в различные, то есть и обуславливает разные сочетания в каждом речении и в каждом слове, это все благодаря хохме Алидей Хохмоса и Сборах. Это все происходит благодаря хохме и его благословенным. И в этом заключается внутренний смысл, тайный смысл пасука, как велики деяния, как множественны, вернее, деяния твои Бог. Недавно в другом маймере встречали. Шесиба срибуя амайсингу, что причиной множественности дословно действий в данном контексте разнообразия творений гули фиши колом бихокулам бихохма асисо является то, что Всевышний создал все их хохмой. Шибо валь йодо гуис халкус канал, потому что именно ею и ее посредством, так, наверное, надо перевести, чтобы было близко к тексту, происходит подобного рода разделенность. Если бы хохма не варьировала вот эти вот речения, не обуславливала бы сами речения, не варьировала бы сочетание букв в них самих, не варьировала бы сочетание букв в их развитии, вот этом вот в умножении, перестановках и так далее, то тогда не было бы разделенности сущего, разделенности мироздания на отдельные творения. То есть, наверное, можно сказать, что мир оставался бы вот таким вот первопластилином, как мы его здесь называем, такой безликой массой, которая в свое время стала основой для всех видов существования, вот она бы и осталась такой безликой массой. На самом деле, в каком-то плане, наверное, даже этой массы бы не было. Канал. Вайн маши косов мизе бемитсвас аэймер. Эймер сиойрим перекалев. И смотри выше в маймер, который был уже нами некогда изучен, про расчет амера. Омнам мейдоем, омнам муда заиша ацмуса и сбора гули майлом майлом и пхина за хохма. Но при этом, то есть, ну, здорово, значит, разобрались, договорили эту тему, конец прошлого урока. То есть, многообразие творений, вот эта множественность, которая, как нам показалось, противоречит тому, что Бог, ату ава или ватхо, ты Бог, один ты, вот этому и вот этой единственности Бога, она является результатом божественного речения. Божественное речение относится к самым-самым внешним аспектам божественности, подобно тому, как в человеке речь является самым внешним даже из одеяний души, ну, уже является принципиально другой структурой по отношению к силам души, а силы души, собственно говоря, они тоже не являются существом человека. Так вот, здесь примерно то же самое. То есть, божественное речение, оно обуславливается хохмой. Хохма, благодаря своей возвышенности, способна обусловить речение. Значит, она обуславливается со стороны сил души, обуславливается единой, подчеркну, уже единой хохмой. При этом хохма, это новый материал, да, при этом известно, что сущность его благословенного, это не хохма. То есть, Бог – это не хохма. Сущность его благословенного поднята над аспектом хохма совершенно. Шейны бегедр хохма умада клол. То есть, Бог не описывается, скажем, не определяется как хохма или вообще разум, или вообще знание, скажем. Клоль-клоль. Увазей сору в ивсю а философим. И вот на этом ошиблись философы, ахойки малгавая бесехала нуши, которые пытались, я, честно говоря, не знаю, кого, каких конкретно философов, наверняка среди слушателей есть люди, которые разбираются в истории философии и вообще в философии. Хорошо бы, конечно, разбираться, но вот как-то руки не дошли в свое время и сейчас уже не дойдут, конечно. Философы, которые разбираются в божественной идее, пытаясь постичь ее человеческим разумом и как-то вот, ну, уложить ее в человеческий разум, так, чтобы она там, как в прокрустовом ложе, действительно улеглась, ее там схватить этим ложем. «Ветоу базе», и вот они на этом ошиблись. «Ки тиру бои сборах мициюс в гедер хохма», поскольку они описали, то есть они пришли к тому, что Всевышний, ну, как в современных представить зачастую, когда к человеку подходишь, скажем, на улице, предлагаешь ему, вот скоро у нас только что ходили по улицам, предлагали трубить шафары, а сейчас будем предлагать трясти лулавом. Вот когда подходишь к человеку на улице и начинается какой-то разговор более или менее содержательный, скажем, по поводу ну, по поводу, да, Бог там есть, нет, что, что вообще, как жизнь устроена, то часто говорят, ну, что-то есть, что-то такое есть, вселенский разум. Ну, вот вселенский разум. Вот когда Всевышний описывается как вселенский разум, то есть он именно разум, то вот это такое, такое представление, оно на самом деле, несмотря на то, что, наверное, является такой вот стихийной попыткой возвысить Всевышнего, потому что в нас наиболее высокой силой является разум. Ну, это во вселенских масштабах Всевышний – это разум. То есть он стоит над всем, управляет всем и так далее. Но на самом деле, точно так же, как мы сами с вами, это не разум. Далеко не разум. И, в общем, разум – это инструментарий наш. Это вот коробка с инструментами, которая нам выдана и которая иногда помогает, а иногда мешает, кстати говоря. Подобно этому и во много раз, в большей степени, наверное, Всевышний не описывается как разум и даже не описывается как хохма, хотя хохма, ну, часто мы с вами повторяем одну и ту же мысль, что хохма – это, на самом деле, в определенном контексте даже такой предразум. Это даже если рассматривать хохму как высоту разума, это все-таки вот какое-то первичное озарение, которое на русском языке на самом деле мы бы разумом даже и не назвали. Может быть, назвали бы каким-то действительно озарением, или интуицией, или как-то там вот чем-то, чем-то вроде этого. Так вот, Всевышний, он не описывается как хохма. А эти философы пытаются описать, ну, опять же, не знаю, о ком ли идет речь, поэтому предположу критику в мой адрес. Они его называют хохмой. Векараум хохма салейкус. И назвали его, Бога в смысле, назвали божественной, хохмой. Вегам лой мгунах лохем и завус арибы бневрой мина ахдус шигу из борх йохит умиюхат. И назвав божество, назвав хохмой, они пришли к естественному непониманию, вот невозможности постичь, каким же образом. Тогда, то есть отсюда мы понимаем, что эти философы принимают идею божественного единства. Что же это за философы такие? Не утряслась у них вот эта идея осуществления множества творений из единства, что он Всевышний, йохит умиюхат, один единственный. А вол бемес. Бехашейха и залоху, на самом деле, во тьме они ходят, такого рода философы. Вело йоду вло явину, и, цитируя, не помню что, но это цитата точно, и не познают и не поймут, шесибас исхалкус ваарибы бневроем гу мейхамас шину и ваарибы ацируфим шелейсис медейсов канал, что причиной множественности творений является множественность изменений и пересочетаний вот этих самых букв с его медейсов, его качеств, букв, происходящих из его эмоциональных качеств, имеется в виду в речи. Вышойраж исхалкусон гу алидеа хохма, корнем их наиболее высоким является таки хохма, и действительно, следовательно, хохма не становится непонятным, каким образом хохма порождает множественность, сама оставаясь единым началом. То есть, если Бог – это хохма, то тогда, если хохма обуславливает множественность, то как же тогда Бог остается единым и единственным? А волоцмусую магусы и сборых гуми реймам миснасы или майлам и гедр хохма, но сущность его благословенного, она вознесена и поднята совершенно, в совершенной степени над рамками хохмы. «Велой юсек бешум хохма» и не постигается никакой хохмой вовсе. Клоль. Я бы, честно говоря, сказал, что здесь не постигается. Надо понимать не только в том смысле, не только в смысле разумного постижения. Никакая хохма, она не может... не может постигнуть, не может понять. Да? Хотя хохмы, кстати говоря, мы не то чтобы очень понимаем. Хохмы мы интуичим скорее. С биной мы понимаем. Но вот никакая даже хохма, она не может его понять. А, наверное, надо понимать вот это вот юсаг. Вело юсек бешум хохма, что хохма в принципе его не задевает даже. То есть не достигает его, скажем, не является, никаким образом его не определяет. Кеафилу ал хохма илоя омру делейс махшова тфиса бейх. Потому что даже про хохма илоя, в отношении хохма илоя, может быть, возможны разные понимания в разном контексте. Ну, предположим, здесь имеется в виду хохма илоя, в смысле хохма мира ацилус. Даже в отношении такого возвышенного начала, то есть это хохма, о которой Зоар говорится, хохма делой идия. То есть есть человеческая хохма, несмотря на свое некоторое подобие, поскольку она является проекцией высшей хохмы. Значит, как-то они связаны с точки зрения породы, скажем, с точки зрения пхины, идеи, они связаны. Но при этом хохма человека, она ограничена. Хохма божественная, скажем, хохма де Ацилус, хохма Илоя, безгранична. То есть она не обладает никакими ограничениями и при этом является хохмой. Так даже с точки зрения этой хохмы, а если бы мы говорили с вами о возможности человеческого постижения, то мы бы сказали, вот рассуждали бы так примерно, там, вот у этого человека, у него хохма, он, ну, вот, человек не очень умный, там, не себе пяди во лбу, вот это он понимает, это понимает, а вот это уже не понимает, хотя вроде простые вещи. А вот этот человек поумнее, вот он здесь сможет что-то понять, а вот этот человек великий мудрец, для него подобного рода вещи, ну, является просто такой, ну, он понимает это вообще с полулета, занимается постижением каких-то еще более возвышенных вещей. И вот он не может постигнуть божество, несмотря на то, что он такой умный. Ну, как бы, такие рассуждения означали бы, что, наверное, если какого-нибудь человека, вот родится когда-нибудь такой человек, у которого будет разума побольше, еще он будет еще умнее, чем этот мудрец, то он, наверное, ну, он-то уж, наверное, Всевышнего-то и поймет. А здесь речь идет о том, что Всевышний находится за рамками разумного постижения, а следовательно, никак не зацепляется, вот на чем я сейчас пытался настаивать, даже хохмой, в смысле даже хохмой Лоя, то есть хохмой как идеей, хохмой, у которой нет ограничений, то есть никакого размера хохма не может его постичь, даже хохма, у которой нет ограничений, которая абсолютно безгранична, у которой нет потолка. Вегишовает слой из борех им пхина за осия. Так вот, по отношению к нему благословенному, то есть к сущности его, хохма, она нивелирована с действием, с материальным действием. Понятно, что все эти вещи, в очередной раз повторюсь, они представляют собой сложные модели, примеры на примеры и так далее. У нас с вами отсутствует возможность восприятия, даже у пророков, по существу, да, восприятие божественности как таковой, просто пророки обладают там уникальными качествами. На самом деле, каждый еврей пророк, и каждый обладает такими качествами в скрытой форме, там, в будущем эта способность у всех раскроется. Но вот пророки что-то такое видят, как, видят какие-то отголоски божественности, тоже отголоски, а мы с вами даже отголосков в большинстве своем не видим, не наблюдаем божественности так, чтобы мы могли поставить лабораторную работу и исследовать этот вопрос, вот разлив различные божественные качества по колбочкам или торточкам, и вот исследовав, как следует, там, подкрашивая их разными цветами, исследовать вопрос. То есть мы с вами занимаемся постижением божественности на примерах. Для того, чтобы нам эти примеры были понятны, внутренняя Тора, Всевышний, то бишь, нам раскрыл божественные идеи на примере тех вещей, с которыми мы сталкиваемся, в том числе в быту, а главное, с теми вещами, с теми процессами, объяснил их, разъяснил нам их на примере тех процессов, которые в нас самих идут. И вот все эти модели, которые мы исследуем, там, мы все время используем, описываем божественность в терминах человеческого вот, внутреннего мира, скажем. Когда мы говорим о том, что выходит за рамки антропоморфной схемы, то есть вот человеческого существования, мы говорим над человеческое, да, и с тем вот ничего не можем сделать, никак не можем этого достичь. Но вот здесь что мы можем сказать с вами, во всяком случае? В человеческом существовании крайне разнесены между собой разум и действие. У нас есть, как вы знаете, ну вот в Тане это подробно проговаривается, и является, вся эта схема, она является темой огромного количества рассуждений во внутренней Торе. Есть несколько ступеней внутренних конструкций, которые все не являются сущностью души, но вот находятся в разной степени близости с ней. Наиболее близкой структурой по отношению к сущности души являются качества души, разум и эмоции. Они называются силами души в совокупности своей, и даже в третьем пэроке Тане называются сущностью души. Комментаторы поясняют, что на самом деле это вот такое сущность души по отношению к деяниям. Они не являются тоже сущностью души. А среди них наиболее близкой структурой является разум, более внешней – эмоции. Но это все силы души. Из сил души наиболее высокой является хохма. Это, в общем-то, как мы только что сказали, даже не совсем разум, а это что-то такое предшествующее разуму. И откуда разум, собственно, откуда идея капает вниз? Капает в нашу, в область нашего, вот именно того разума, который мы назовем разумом также по-русски. И дальше существенно, принципиально более внешней структурой является одеяние души. Это мысль, речь и действие. То есть продукты этих сил. То есть, или то, с чем эти силы оперируют, скажем. И наиболее низкой из этих одеяний, низким из этих одеяний является оси, является действие. И с нашей точки зрения хохма – это в наибольшей степени мы. Это в наибольшей степени имеет отношение к нам как таковым. А действие – это что-то очень внешнее. Мы без этого можем обойтись, мы можем одно действие снять, как, не знаю, как рубашку, надеть другое. То есть, это что-то стороннее нам совсем. Так вот, в божественности, зачем нам нужны эти рассуждения для понимания божественности? Потому что в божественности божественные силы, они тоже так же ранжированы. Там тоже есть такой ранжир. То есть, есть более близкие, как более внутренние структуры, более внешние. И понятно, сумасшедшая разница между действием, то есть, в том числе, осуществлением материальной природы, осуществлением вот этого вот осязаемого материального мира, где божественность сокрытия, и хохмой, которая представляет собой, ну вот сейчас мы говорили про хохма Илоя, хохма мира Ацилус, это бесконечная божественная хохма. Не хочу говорить мудрости, не буду, потому что это не мудрость. Бесконечная божественная хохма, которая совершенно вознесена надо всем, и вот она именно там пересочетает эти буквы где-то в заоблачных высях. Так вот, с точки зрения сущности, в чем здесь наш хидуш, с точки зрения сущности божества, эти два начала совершенно нивелированы. Пхинасасия мамыш. Ну, как сказано, почему-то Рэба здесь не приводит этот стих. Ну, в общем, мы сами его приведем. «Кулам бы хохма асисо». «Все ты хохмой сделал». То есть, хохма и асия, асисо, понятно, это глагол, да, образованный от слова асия. «Кулам бы хохма асисо». «Все ты хохмой сделал». В смысле, что хохма у тебя, она совершенно как асия. По отношению к тебе... Это ничем не отличающаяся структура. Если смотреть сверху, смотреть снизу, то хохма где-то там в заоблачных высях. Асия все-таки поближе к нам. А хохма где-то там совершенно, в совершенной непостижимости вроде бы. А то, если смотреть сверху, то хоть что хохма, что асия, это все одно и то же с точки зрения уровня. Пхинас асия мамаш. Вегила и лейку сгуби пхинас имуна шлимайло миа хохма каторо. И раскрытие божественности, собственно, имеется в виду сущностной божественности, оно происходит именно на уровне веры, которая выше, чем хохма, то есть не имеет никакого отношения к интеллекту, не претендует на то, чтобы, скажем, схватить и загнать божественность в какие-то даже самые возвышенные рамки. Ахома Кеатора, как и образом ее, символом веры имеется в виду, является корона. И, как вы, наверное, помните, вера представляет собой соответствует одному из аспектов сферы кесар. Корона, да? Почему корона? Потому что корона возвышается над головой, окружает голову, она больше по диаметру, скажем, чем окружность черепа, по определению, да? Окружает голову, возвышается над головой. Ройцелуй мершели тайр мецию завай алдергзе зауинен гаймонас элейкус. То есть, что имеется в виду в данном случае, в скобках Рэба добавляет. Я не знаю, эти скобки, они будут нам в плюс или в минус. За счет там минус может заключаться в чрезмерном усложнении вопроса, хотя куда уж дальше. Так вот, для того, чтобы описать существование Бога подобным образом, это происходит за счет иммунос гаймонос лейкус, за счет веры в божество, шинецтавину альзе лигамин мцию закель, когда который мы, аймонос лейкус, скажем, кстати, это содержание довольно близкого, если не следующего, по-моему, следующего маймера, да, следующего за этим маймера, веры в Бога, который является заповедью, да, а там как раз будет разговор о том, что же это за заповедь, в чем она конкретно выражается, что нам приказано верить в существование Бога, алдерех азе, шиуа флогас магусей, лимайлы мегедерахохма. Так во что мы верим? Мы верим как раз, мы же не можем понять, что такое божество, потому что он выше хохмы, даже собственной хохмы, даже вот этой вот хохмы мира Ацилу, скажем, что же мы здесь можем, что же мы можем с ней сделать? А мы можем только верить в то, что есть божество, как оно возвышается над аспектом хохмы. Вплоть до того, что вот интересный момент, мудрецы Хакиры, Рамбам, высказывают такой тезис, что Всевышний, он одновременно субъект познания, объект познания и само знание, поднимая таким образом, на первый взгляд, вот идею божественности на какой-то немыслимый уровень, что это вот все знание, которое есть, в котором Всевышний одновременно является и исследователем, и исследуемым. На самом деле, с точки зрения того, что мы сказали, проговорили, это совершенно не актуальная вещь. Это получается какая-то, хочется обойтись без сильных выражений, но это как, если бы мы стали поклоняться божественной хохме, то это в определенном смысле было бы нечто подобное идолопоклонству. Всевышний — это знание. Мы сказали, что Всевышний в своей сущности абсолютно выше знания. Вот известно, что те, кто изучали Таню, обращали внимание, что там даже в двух, по-моему, местах Алтер Ребе оговаривает в таких примечаниях то, что мудрецы и Кабола, они согласились в этом с Рамбамом, в каком ключе, что если говорить о божественности не выше хохмы да ацилус, то есть не выше миров, хотя бы миров божественной эманации, то там действительно это актуально. Там божественность представлена вот в такой форме, где она субъект, объект познания и само знание. Но выше этого никакая идея знания Всевышнего не описывает. И вот киэйни бегедермадаклол, потому что он к знанию вообще никакого отношения не имеет. Имеет отношение, не находится в рамках знания. Не может быть определен как знание, даже как субъект, объект познания и знания. Шелазэ нисрах пхинас иммуна. Так вот, для такого постижения необходима вера. Тут знание нам не поможет. Знание мы можем, как в следующем маймере, только определить, где же оно кончается, где же лежит та граница, выше которой уже знание не работает. Машенкин лейдаш еиш бойры мамцы немцоем. Что не так применительно к обязанности знать, что есть Творец, который осуществляет творение? Лазе эйне цорих иммуна. Для этого веры не надо. Акими псори хазелейка, потому что мы, исходя из наблюдений за собственным телом, исходя из наблюдений за самими собой, вот, вот эта модель, модель нашего существования, разрешенным нам Торой образом, перенося под руководством самой Торы, естественно, не самопроизвольно, перенося на устройство мироздания, мы понимаем в эту идею, способная схватить именно разум. Мошикосов, Митсос, Ахиллес, Маца и Уиншом, как уже объяснялось в заповеди Ахиллес, Маца, ну, я бы сказал, что будет объясняться как раз еще более развернуто в заповеди Аймона Салыкус в следующем мемори в этой книге.